Здравствуйте. Вот и подходит помаленьку к концу очередной год. Самое время выпить и закусить напоследок проверенным демократическим продуктом. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Помянем уходящего 2003-го кусочками плавленного и, по старой памяти, бесплатного сыра. И теплым недлинным словом. Слово для прощания предоставляется Игорю Иртеньеву, который на всякий случай заблаговременно улетел куда подальше и прощается с ушедшим по телефону.
Я провожаю год минувший со сложным чувством, господа. Знавал, признаться, и получше я на своем веку года. И то сказать, в былые лета, казалось, все идет путем. И весь как есть, добра и света, одним сплошным я был детем. Споенный яблочным компотом, с народом заодно нищал, но демократии оплотом себя при этом ощущал. От дел меня не отвлекали, на всех-то дел кропать стихи, ни дряхлой власти вертикали, ни пресловутые верхи. Иные времена настали, в блину канул лохотрон, и гражданин из чистой стали был срочно возведен на трон. Сорняк повыдергал он с грядок, рукою твердой, как кристалл, и фраз настал вокруг порядок, и прежний кончился фристайл. И все, что было сикость-накость, в пучок единый он связал, что всей стране кичливый ЮКОС примером личным доказал. И население довольно, а я сижу, гляжу в окно, мне что-то радостно не больно, да и не больно-то смешно. Наверное, нравственным уродом родился я на этот свет. Со старым я прощаюсь годом, чтобы простыл его и след. Пусть для меня он был хреновый, но где другой сейчас найдешь? А этот хоть какой, да новый, и тем одним уже хорош.
Ну, не знаю. Кому-то, может, прошедший год был и хреновый, а кому-то просто на загляденье. Взять, например, «Единую Россию». Ее партстроительство в отчетном году развивалось стремительнее всех других отраслей народного хозяйства. Мысли о родной партии не покидали скорбные головы ее руководителей ни на минуту. Окончательно и во фрейдистской форме они одолели Юрия Михайловича Лужкова во время весенней встречи с детьми. На этом мероприятии один из лидеров «Медведей» в доступной форме рассказал подрастающему поколению о цели и средствах ее достижения этим большим и очень бурым политическим организмом.
Слово «медведь», оно означает особое пристрастие этого животного к тому, чтобы залезть в дупло, сломать дерево, вытащить оттуда мед и отведать его.
Да, в отчетный период, что и говорить, медведи наши единоросные отведали федерального медку на славу. К декабрю избиратели нафаршировали ими, как индюшку. Начальственный триколор уже торчал из ушей. Лужков каждый день докладывал о трудовых победах. Шойгу в собственный отпуск, как последний маньяк, мотался по стране. Грызлов собственным телеоператором ходил на все футболы, пытаясь дождаться гола в ворот соперника и в знак патриотизма попрыгать в вип-ложе. И то сказать, в МВД среди оборотней сидеть, много ли рейтинга получится? Или шахидок ловить возле Кремля? Нет уж, лучше на футбол. Народ, он ведь с политтехнологической точки зрения, как та обезьяна в сухумском питомнике. В нем надо выработать положительный рефлекс на начальство. Кнопку нажмешь — в ящичке банан. Наши гол забьют — в ящичке Грызлов. Банан, Грызлов, банан, Грызлов. Потом приходит такой человекообразный гражданин на выборы и сразу бегом к правильной клеточке. Короче говоря, главная задача в отчетном году была перестать стесняться. И эта задача была решена блестяще.
Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов во время встречи с руководителями областных СМИ в Пскове заявил, что губернаторы и чиновники областной администрации имеют право активно использовать административный ресурс в поддержку кандидата от «Единой России», так как, цитирую, «партия «Единая Россия» – единственная политическая сила, способная консолидировать общество для выполнения задач, поставленных президентом России».
Вот. А к сведению тех, кто по старой демократической галлюцинации захотел бы подать на президентского полпреда в суд, сам этот полпред там же, в Пскове, сообщил по другому предвыборному поводу. «Мы суду, — сказал, — укажем жестко, укажем и прокуратуре». Это ненавязчивое «мы» подталкивает нерешительных как можно скорее побороть брезгливость, побежать петушком за руководящими дрожками и присоседиться к празднику. Правда, уже не больно подберешься к этим дрожкам. Там у руководящего мягкого места толчья такая, затопчут. Легионы чиновников поклоны отрабатывают. До одной попсы добрая сотня под фанеру прыгает. До гребенщиков Борис Борисович карму к ордену примеряет. Кто не успел, тот опоздал. Но главные успехи этого года – успехи сугубо математические. В этой области Россия позволила себе настоящий прорыв, временами даже выходя за пределы теоретически возможного. Настоящий математический бум в России начался в марте 2000 года. Придя в себя после успеха ныне здравствующего гаранта, некоторые шибко головастые прикинули рост его рейтинга в последние часы голосования к численности электората, и получилось, что в отдельных регионах за Путина проголосовало по 108-109% избирателей. Попытки зафиксировать это достижение в книге рекордов Вишнякова успехом не увенчались. И вот в минувшем году Центр избирком пошел на новый штурм математических законов и, посрамив Госкомстат, накопал откуда-то 2 лишних миллиона избирателей. Там среди этих миллионов, надо полагать, были и плотник Степан Пробко, и Михеев Сапожник, и Елисавет Воробей. И все они, как вы понимаете, 7 декабря проголосовали правильно. Кстати, про их хрестоматийного барина Пал Иван Чичиков заранее заметил, что тот похож на медведя. Но самый чудный урожай вырос на полях весеннего чеченского референдума. Вот где арифметика разгулялась в полную силу. Для начала было объявлено, что за присоединение к России после 8 лет кровопускания проголосовало 96% чеченцев. С такой же силой народ поддерживает операции на самом себе только в Туркменистане и Северной Корее. Но что такое 96%? Это так, средний показатель по республике. А в отдельных местах скопления демократии наблюдались уже совершенно аномальные явления. Например, в палаточных лагерях беженцев в Ингушетии явка составила 190%. Так что Россия, кажется, приоткрыла миру новые горизонты волеизъявления. Положительный исход референдума в Чечне открыл дорогу новому федеральному финансированию этой маленькой, но очень черной дыры. Весной своими чувствами на этот счет поделился с человечеством замполпреда президента в Южном федеральном округе Виктор Крохмаль. У него было, как говорится, 2 новости – хорошая и плохая. Первый господин Крохмаль сообщил плохую. «У людей, – сказал он, – иногда складывается впечатление, что деньги разворовываются». И тут же сообщил хорошую новость. Оказывается, в минувшем году в республике предстояло освоить еще 21 миллиард рублей. Мы все надеемся, что чеченское руководство справилось с этой нелегкой задачей. Что ж до окончательного решения чеченского вопроса, то и на этом направлении в 2003-м все шло накатанным путем с работой на перспективу. В поселке Белая Калитва Ростовской области в казачьем кадетском корпусе учат чеченский язык подростки, будущие российские офицеры. Они уже знают самые необходимые слова для мирной жизни, наступившей в республике.
Вот вы, еще, предъявите ваши документы. Что вам сказал?
Да, вот я выучил это. Будет звучать «Милово вагу». Руки вверх. «Милово вагу».
О том, как будут развиваться события в Чечне и не только там, можно прочитать в газетах 2013 года, любезно предоставленных нам агентством на голубом глазу.
По сообщению еженедельника совершенно конкретно, арест Шамиля Басаева, запланированный на конец этого года, может не состояться. Генпрокуратура в очередной раз продлила срок поимки террориста номер 1. Адвокаты Басаева выступили с протестом по этому поводу. Они заявили, что это бесчеловечно. Столько лет держать инвалида войны в горах без всякой надежды на справедливый и неотвратимый суд. Немыслимое повышение пенсии пенсионерам и беспрецедентный рост зарплаты бюджетников привели к тому, что перед Новым годом с прилавков магазинов исчезли все продукты и промышленные товары, отмечает газета «Единое известие». В обстановке всеобщего подъема россияне выстраиваются в празднично украшенные очереди. Их лица озабочены внезапно свалившейся на них уверенностью в завтрашнем дне, пишет газета. В ответ на критику Запада по поводу якобы отсутствующей в России свободы слова, президент Путин пошел на беспрецедентный шаг. Газета программы телепередач сообщает, что новогоднее обращение президента к народу в этом году впервые в истории будет транслироваться в прямом эфире без предварительной цензуры. С 12-м ударом курантов в России произойдет долгожданное удвоение ВВП, после чего на всех каналах начнется голубой огонек. На встрече в торгово-промышленной палате с директорами фабрик, заводов и колхозов президент Путин заверил собравшихся, что пересмотра итогов национализации не будет, сообщает газета «Комиссар Дейли». «Безусловно», — сказал президент, — «в период дикой национализации начала века были допущены перегибы. Но тем, кто хорошо себя вел во время выборов 2004, 2008 и 2012 годов, бояться пока нечего».
Кстати, самое время вернуться из светлого будущего в отчетный период. Минувшим летом у нас случился внеочередной медицинский феномен. Страшно обострилось зрение у правоохранительных органов. Резко, но очень выборочно. То есть даже не ясно было, то ли их к офтальмологу посылать, то ли самим прятаться, пока не поздно. Вдруг, ближе к выборам в Госдуму, Генпрокуратура обнаружила уйму кошмарных преступлений, совершенных руководством одной единственной компании, и почему-то именно той, которая финансировала оппозицию. В сей же час несколько совладельцев этого самого ЮКОСа оказались расхитителями и мошенниками в особо крупных размерах. Из самого верха тут же зазвучали слова о борьбе с экономической преступностью. Не в первый раз на своем веку слышу я эту правоохранительную песню. В первые-то разы, бывало, сразу начинал озираться. Не винтят ли где-нибудь по соседству Олега Сосковца? Не лежит ли лицом вниз Дерипаска? Нет ли обыска у Черномырдина? Но нет, все спокойно. И помаленьку перестал я озираться. Понял фишку. Экономическая преступность в России, скажу я вам, очень удобная вещь. Века напролет можем жить в ней, как караси в пруду. Грязно, но вполне комфортабельно. Но вот ежели кто вдруг встанет поперек начальственного нрава, в минуту прорезается в нас такой протестантизм, такая нравственная чистота, что хоть ссылай в Швейцарию. А последним, кто по части борьбы с воровством в самом деле пытался пойти с Россией на принцип, был Петр I. Будучи государем радикальным, он по молодости лет зашел по этой дорожки довольно далеко. Однажды, говорят, даже попросил генерал-прокурора Ягужинского подготовить указ о том, чтобы каждый, кто наворовал настолько, чтобы можно было купить веревку, был повешен. «Государь», — уточнил Ягужинский, — «неужто вы хотите остаться императором без подданных?» Петр Алексеевич, как известно, приехал в Питер из Москвы. Владимир Владимирович проследовал в обратном направлении. И, будучи реалистом, новых городов не строит, а контролирует старые. И не требует с прокурора прекратить казнократство в стране, а специально назначает такого, который сам попался, чтобы все свои и никаких осложнений, а только разговор по понятиям. Впрочем, нашему нынешнему генпрокурору ничего и говорить не надо. Он хозяина знает и даже умеет подавать голос.
Разрешите от вашего имени выразить искреннюю признательность и благодарность президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Полагаю, что не нарушу особой тайны, если скажу, что работать в таких условиях мы можем только благодаря президенту России.
Среди событий минувшего года, оставивших наиболее заметный след в бюджете и престиже страны, вне конкуренции был юбилей Санкт-Петербурга. Славное мероприятие сие запомнилось кому чем. Бомжам депортации в пионерские лагеря на берегу Финского залива со спецохраной и колючей проволокой по периметру. Горожанам характерным запахом, свойственным всякому месту, куда пригласили 2 миллиона гостей, а туалеты поставить забыли. Но все это искупило федеральное финансирование, позволившее в считанные месяцы превратить жемчужину Европы в филиал Потемкинской деревни. Венцом реставрации стал гостиный двор, отремонтированный равнехонько с фасада и той стороны, которая была видна с проезда президентского кортежа. Нехорошие слухи насчет того, что большая часть выделенных денег утекла мимо города, как не в Финский залив, опровергла в ту пору еще не губернатор, но уже полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Валентина Матвиенко.
Абсолютно большая часть средств, естественно, расходуют по назначению.
Головокружительную прелесть этих слов следует вписать золотыми буквами в соответствующие страницы Уголовного кодекса. Абсолютно большая часть средств расходовалась по назначению, а абсолютно меньшая... Не будем мелочиться, господа, не будем портить знающим людям вечный праздник федерального финансирования. Но что мы все о деньгах да о деньгах? Давайте лучше о России, о ее безукоризненной истории. Я имею в виду, разумеется, учебник по истории. Ибо именно там безукоризненность ее отшлифована до паркетного блеска. Месяц назад Министерство образования изъяло из истории последний изъян, изъяв из учебного процесса учебник Долуцкого, в котором по недосмотру, а может быть даже вредительству, имелись две цитаты.
По сообщениям СМИ, причиной изъятия школьного учебника истории под авторством Долуцкого стали содержащиеся в учебнике высказывания Юрия Буртина и Григория Явлинского об установлении в России в 2001 году режима личной власти Путина и оформлении полицейского государства. Учащимся предлагалось подтвердить или опровергнуть эти мнения.
Проклятую книжицу Министерство образования ликвидировало в считанные дни. Но тут же встал главный вопрос, простая ли это была халатность или диверсия. Началось служебное расследование. И будучи находясь по этому поводу в мокрых штанах, министерство во главе с министром Филипповым, заранее обцеловавшее первое лицо ниже ватерлинии, продолжило свой патриотический намаз.
При обсуждении хода выполнения государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации министр образования Филиппов предложил включать в школьную программу лишь те учебники по истории и литературе, которые пройдут экспертизу на патриотизм. Предполагается, что экспертизу будут проводить специалисты из Института военной истории.
Почему в России любовью к родине заведуют военные? Давняя загадка для штатских народов, населяющих землю вокруг нашего богом помеченного государства. А ничего сложного. Штатский гражданин – субъект заведомо подозрительный. Частная любовь к родине легко может принять недопустимые антигосударственные формы. Пример в пруд-пруди. Вот Герцен, как последний Березовский, гадил из Лондона законно избранному государю. Чадаев вообще договорился до того, что не готов любить родину с закрытыми глазами. Одно слово – сумасшедший. Да только зажмурившись, и надо ее любить. А всего правильнее – любить родину, находясь на довольствии. Тогда вообще никуда не денешься, залюбишь ее, как миленький, вместе с главнокомандующим. И детей в шеренгу построить заранее, чтоб привыкали, сволочи, любить родину дисциплинированно, по команде сверху. Ну вот, собственно, и доеден годовой запас сыров, и бесплатного, и плавленного. И совсем на посошок бросим последний ретроспективный взгляд ровно на год назад. Тогда, в конце декабря 2002-го, «Комсомольская правда» опубликовала гороскоп на прошедший ныне 2003 год. Автором прогноза была академик Академии мировой астрологии и метаинформации Корене Деланян. Вот что, в частности, рассказали ей звезды. В 2003 году еще более укрепится власть президента Путина. Проблема Чечни не разрешится, а существенного повышения благосостояния граждан ждать не приходится. Время подтвердило немыслимую глубину этого анализа. Вот только, я думаю, прогнозик-то был не на год, а в лучшем случае еще на 4. Счастья вам!
Звездочеты звезданули, что примнимы затянули.
Все путем живи, народ, здравствуй, Глоба, Новый год!
Ура!
Жили светлыми мечтами, время быстро пронеслось.
Оказались на татами, мордой вниз, ногами врозь.
Дед Мороз дарить презенты лишь достойным хочет.
А кто не слушал президента, дедушка замочит.
Над Невой весьма достойно погулял элиты цвет.
Чтобы снова стырить столько, ждать придется 300 лет.
Русь, куда несешься снова с музыкой бравурною?
Адрес есть, но это слово очень нецензурное.
А какое? Бьют кремлевские куранты, пипл к телекам прилип.
Клип короткий от гаранта и Филипп, Филипп, Филипп.
Это была программа Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». Звучали стихотворения Игоря Ертенева, автора куплетов Вадим Жук и Сергей Плотов, исполнители куплетов Сергей Лосев и Борис Смолкин. Авторы агентства «На голубом глазу» Юрий Исаков и Александр Коряев. Корреспондент Игорь Письменный. Диктор Ксения Туркова. Музыкальный редактор Андрей Кухаренко. Консультант Сергей Феоктистов.